Конференция учителей воскресной школы, конечно же, не могла обойтись без такой серьезной методической темы, как контакт учителя и ученика. Я думаю, вы все понимаете, что без контакта между учителем и учеником наши уроки, наше служение нельзя назвать плодотворными. Ну, вы все понимаете, что смысла в этом, наверное, вообще никакого не будет, да? Если вы будете приходить на урок, просто говорить свою тему, как-то в виде лекции что-то детям читать, просто уходить и потом опять готовиться, и так будет продолжаться годами, я не думаю, что в вашем классе через какое-то время вы увидите много учеников. Особенно тогда, когда они вырастут, когда они уже смогут принимать какие-то самостоятельные решения и выбирать, ходить им в воскресную школу или нет. Поэтому сейчас мы разберем с вами некоторые условия, при которых этот контакт возникает. И самое первое я хочу сказать, чтобы мы все поняли для себя, ну, я думаю, что и понимаете, что это зависит только от учителя. Я не думаю, что мы возлагаем на детей такую обязанность, чтобы они готовили себя к тому, чтобы им прийти на урок и думать о том, как бы им вступить в контакт с учителем, да? Они такие малыши пришли, а мы ждем. Ну вот как же они сейчас себя поведут? Что же это за дети такие? Наверное, сейчас они как-то будут вниманием не уделять и будут очень послушны. А я вот буду такой весь учитель стоять, важный, и ждать. Я думаю, что очень часто мы бываем даже недовольны нашими учениками. Нам не нравится их поведение, мы видим отсутствие внимания. Мы начинаем думать так, что происходит, что это за дети, почему в моей группе такое неустройство. Я предлагаю начать с того, что прежде всего посмотреть на себя. Если мы вооружимся той мыслью, что я прихожу в класс, и все в этом классе зависит от того, в каком я состоянии, насколько я подготовлен, насколько я понимаю вообще, зачем я сюда пришел. Я думаю, тогда в нашем служении будет и благословение, и успех. В первую очередь, конечно, для этих детей, с которыми мы трудимся. Здесь, за моей спиной, ну, перед вашими глазами, вы можете увидеть несколько понятий, которые бы я хотела осветить. Первое – это контакт, латинское слово, которое переводится как «соприкосновение». Но далее мы видим тесное общение, взаимодействие и далее согласованность действий. Смотрите, если вы внимательно читаете Священное Писание, то там вы можете увидеть абсолютно все примеры, подходящие для нашей жизни, подходящие для нашего служения как учителя воскресной школы. Если вы помните такое место, оно записано и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Луки, когда Иисус Христос шел, сопровождаемый или даже теснимый толпой людей, в дом Иаира, у которого была больная дочь. Вы помните, там так и написано, что «и люди теснили его». И вот в такой толпе Иисус Христос вдруг останавливается, потому что женщина, которая страдала болезнью очень много лет, и она уже отчаялась, и средства многие она отдала врачам, но написано в одном месте, пришла в еще более худшее состояние. И она увидела Иисуса Христа, и она захотела к Нему прикоснуться, потому что в ее сердце была вера, что она, прикоснувшись даже к краю одежды, получит вот исцеление от своей такой беды, болезни. И мы читаем, что Иисус Христос остановился и спросил, кто ко мне прикоснулся. И, конечно, все были в недоумении. Ну, кто к тебе прикоснулся? Да все вот эти люди, они не только что к тебе там прикоснулись, да, как-то легонечко, они буквально теснили, то есть такая толпа, можно сказать даже, наверное, она как-то несла, да, нашего Господа. Он направлялся, они так все тесно за ним ходили. Вот эта сила, которая изошла, и Иисус это почувствовал, изошла эта сила, и эта женщина этой силой была исцелена. То есть здесь произошло и соприкосновение, и взаимодействие, и можно сказать, что она вступила с нашим Господом в контакт. Вот такого контакта конечно, каждый учитель должен искать в первую очередь для себя о том, о чем сейчас братья говорили, о том, о чем и пророчества были. Но все-таки давайте не забывать, мы учителя воскресной школы, и здесь немножко перед нами другие задачи поставлены. Наша ведь задача не только детей научить, рассказать им прекрасные истории из Библии. Наша задача, как на всех конференциях говорится, может быть, формулировка такая довольно простая, привести детей ко Христу. Но об этом много говорится, как это сделать. Да? Это не просто за ручку взять и ребенка куда-то повести. Это всей своей жизнью, всем своим служением, может быть, даже каким-то примером отчасти воздействовать так на детей, чтобы они увидели перед собой не просто сестру или брата, увидели человека, который имеет такой контакт с Господом, и через которого исходит эта сила. И Господь будет действовать через нас. Вот тогда будет полноценный контакт с учеником, потому что ученик увидит нечто большее, а не просто человека, который хорошо знает Библию. Следующее понятие – коммуникация. Это акт общения, форма связи, основанная на взаимопонимании и сообщении информации. Если мы оставим только сообщение информации для себя как основной критерий, тогда, конечно, никакого взаимопонимания, соприкосновения не будет. Сейчас век информации такой, что информация буквально захлестывает и нас, и наших детей, к сожалению. Не всегда это добрая, качественная, хорошая информация. Но недостатка в информации сейчас нет. Поэтому учитель все-таки должен основывать свой труд на взаимопонимании. Как добиться взаимопонимания с учениками, мы дальше об этом еще поговорим. И коммуникабельность. Значит, коммуникабельный человек, способный, склонный к установлению контактов, связей, легко их устанавливающий. Конечно, насчет того, чтобы легко их устанавливать, я, конечно, сомневаюсь, что с каждым ребенком можно легко установить контакт. Отнюдь это не так. Но мы должны стремиться к тому, чтобы нам заботиться именно с каждым ребенком в классе установить контакт, не выбирая каких-то любимчиков, не выбирая детей, которые легко идут на контакт. Такие дети везде есть, наверное, да? Есть такие, которые на все реагируют, они внимательны, они буквально заглядывают вам в рот. А есть такие, может быть, какие-то тихие, а может быть, даже неспособные к восприятию. Может быть, такие дети, которым тяжело контакт установить. И далее будем говорить о таких детях и как найти все-таки к ним подход. Итак, из всего сказанного мы видим, что все-таки это в первую очередь задача учителя, да, устанавливать контакт с учениками. Такое понятие, как профессиональное мастерство или педагогический профессионализм, может быть, кому-то из вас покажется слишком высоким критерием для нас, простых людей. Ну, я о себе говорю. Я не учитель, и я не могу сказать, что я какого-то педмастерства когда-то где-то достигла или меня этому учили. Может быть, что-то мы достигли все, каждый из нас. Но я все-таки призываю вас к тому, чтобы повышать свое профессиональное мастерство. Может быть, это звучит как-то слишком или чересчур, или, может быть, для нас кажется, что это невозможно. Но настолько, насколько каждый из нас способен. Ведь нас никто не экзаменует перед уроком. Ну, по крайней мере, у нас в Новосибирске, у нас нет такой практики, что там над учителем стоять. Ну-ка, давай, сейчас я твое мастерство проверю, а может быть, ты недостаточно хорош для этих детей. У нас такого нет. Нас, наоборот, всегда братья призывают к тому, что, ну, то, что вы можете, будьте хотя бы в этом усердны. Вот настолько, насколько вы понимаете, настолько, насколько вы видите, разумеете, старайтесь здесь просто не быть халатным, не быть каким-то беспечным. Да ну что я могу, я вот там всю неделю работаю, раз пособие быстренько там почитаю, какие-то картинки вырежу. Вы понимаете, что это не только примитивный уровень уже на сегодня, это просто ну, какое-то небрежное отношение к служению. Я просто вспоминаю 98-й год, 99-й, 2000-й. Вспоминая эти годы, вот кто помнит, друзья, ну вспомните, ни пособий, ни фланелеграфов, вообще ничего. Что делать? Как этот урок проводить? Я помню, в какой-то лагерь поехали. Я просто вчера об этом вспоминала. Или мы сейчас едем в лагерь? У нас буквально у каждого учителя что-то с собой уже заготовлено на каждый день, на каждый урок, на каждое применение. Абсолютно, чуть ли не каждый шаг прописан. У меня тоже такая папка, какие-то все эти бумаги, какая-то помощь, где-то подсказки. То есть сейчас изобилие материала. Вам только все это принимать, читать, вникать, лучшее выбирать, использовать так, как это в нашем братстве принято. Потому что обилие литературы, мы видим, не вся она полезна, но, друзья, она есть. Есть наше методическое пособие нашего братства, наследие. Вы можете от него, отталкиваясь, применяя свои силы, желания и способности, что-то делать для детей. Интересное, увлекательное. Вот это и будет наш профессионализм. Первым пунктом это, конечно, духовное состояние. То, о чем Алексей Игнатьевич сейчас говорил. Братья будут об этом говорить. Я не буду на этом подробно останавливаться. Конечно, я бы хотела остановиться на чтении, изучении Писания именно регулярно. Друзья, я одно только хочу сказать в этом направлении. И вы все это слышали не раз, то, что касается учителя воскресной школы. Если учитель воскресной школы не будет знать прекрасно Священное Писание, не наизусть, конечно, как какой-то методический материал, а вот именно так, сердцем своим, вы знаете, ну не будет никакого у вас успеха. То же самое, что я своим ученикам постоянно говорю. Полюбите Слово Божие, полюбите, вникайте, старайтесь. Ведь все в этом слове вам откроется, все необходимое для вашей жизни. Для учителя воскресной школы также откроется все необходимое для служения. Ведь уроки можно готовить не только по пособию. Ведь уроки воскресной школы очень часто, я знаю, возникают учителей от того, что он, учитель, внимательно читает, изучает Священное Писание. Какая-то мысль, какая-то тема, какой-то герой, Бог что-то хочет сказать, открывает. Вы начинаете эту тему изучать, вы используете богословскую литературу, вы используете методическую литературу. Вот он урок. Из Священного Писания, просто из чтения Библии, можно составить очень много пособий. Если кто-то из вас это понял и это употребляет, слава Богу. Потому что в Священном Писании есть все. Иисус Христос, как пример учителя, не буду сейчас вдаваться уже в эти азы, в эти подробности, но даже то, как он проводил беседы со своими учениками, да, вы помните, за кого почитают меня люди, за кого почитает меня вы и кто я есть на самом деле. То есть вот такие его беседы, вот такие его уроки уже могут для нас послужить к тому, чтобы нам использовать Священное Писание в качестве своего основного пособия. Это первое. Второе. Есть такие ученики, которые, слава Богу, читают Священное Писание. Они очень внимательны к нему. Либо в семье их так приучили, либо у них уже в сердце в детском открылась такая любовь к Господу, что они хотят лично познавать его через чтение Священного Писания. И такие дети очень часто могут даже нас, учителей, поставить в неловкое положение тем, что они лучше знают Священное Писание, чем мы. Я не хочу никого ни упрекать, ни какую-то нотацию читать. Но, друзья, согласитесь, мы хотим, чтобы наши ученики все такими стали. Но, а мы с вами такие? Я могу привести такой пример, что в моей группе был один мальчик. Эта группа у меня была, еще когда им было 7, кому-то 8, кому-то 9 лет. Довольно-таки еще маленькие. И с самого начала, и практически 9 лет, сколько я с ними занималась, он всегда меня контролировал. Сначала это вызвало недоумение, потом даже какое-то такое напряжение. Уже в класс приходишь, думаешь, так, сейчас начнет он там все за тобой проверять. Потом я просто была ему благодарна. Он так заставлял, можно сказать, меня к уроку готовиться, что я не могла себе позволить уже никаких ошибок. Вплоть до того, что я говорила, в этой теме нас ожидает с вами, друзья, 13 уроков. Он свою тетрадь ученика листает, говорит, нет, 12. То есть там было у него все на контроле. То есть такие дети тоже есть. Конечно, я не знаю его побуждений, почему именно он так ко мне относился, но такие дети могут быть. Поэтому, чтобы нам всем не попадать в какие-то неловкие ситуации, конечно, не только ради этого, но и поэтому я призываю вас всех читать и изучать Священное Писание регулярно, чтобы вам не быть привязанным к тому конспекту, который лежит у вас перед глазами, который вы готовили дома, и вот какой-то происходит внезапный сбой на уроке, вы отвлекаетесь, и, как многие учителя говорят, самое главное – не позволить им сбить меня с мысли. Ведь есть такие, которые вот меня сбили, все, я потерялся. О каком профессионализме можно вообще здесь говорить? Если учителя достаточно с мысли сбить, и он вообще забыл просто свой урок, начинает конспект листать, ну, довольно-таки жалкое зрелище. Ну, значит, здесь мы переходим, конечно, молитвенная жизнь, братья будут об этом говорить, забота о повседневном хождении пред Богом, стремление к святой жизни. Второй пункт – это самообразование, но отчасти то, что я сказала вам, знание Библии, общекультурный уровень. Почему я этот пункт сюда включила? Друзья, общекультурный уровень, он включает сюда, конечно, многие составляющие. Одним из таких является это ваша правильная речь. Желательно, чтобы вы говорили на русском языке. Я не буду сейчас приводить такие распространенные наши ошибки, слова-сорняки. Вы улыбаетесь, вы их лучше меня знаете. Я, может быть, даже здесь волнуюсь, где-то тоже что-то такое скажу. Поэтому не для того, чтобы кого-то обличать, просто стремиться к тому, чтобы не только на уроке или готовясь к уроку, а всегда нам с вами говорить на правильном, хорошем русском языке по возможности. А не так, что учитель, я была свидетелем такому, что-то вылетело, он такой: «Ой, ученики, ага, он тоже такое слово знает, не только я». Такой довольный: «О, мы говорим с учителем на одном языке, хорошо». Конечно, не так. Языком Библии, хорошим, простым, доступным языком мы должны с детьми говорить, ну и не только с детьми, всегда в нашей жизни. Чтение дополнительной духовной и педагогической литературы, конечно, это очень важно. Здесь можно советоваться с братьями-служителями. Если у вас есть какие-то книги, будьте внимательны к содержанию. Можете братьям показать, посоветоваться. Братья, вот как вы считаете, можно мне такую проповеди такого-то проповедника? Или, может быть, какие-то статьи его? Всякие бывают вопросы возникают. Я вот сейчас там посмотрела, литература продается. Ну, я не хочу, конечно, никого и не осуждать, и ни к чему-то призывать. Ну, я некоторыми книгами вообще не посоветовала бы вам пользоваться. Ну, то есть, друзья, это ведь не только лично ваши отношения, но это то, что вы в церкви несете. У нас вот перед отъездом была беседа, Алексей Игнатьевич нас к чему призывал? Чтобы мы были учителями воскресной школы в церкви, чтобы мы понимали, что мы в церкви, что не просто я прихожу в эту группу, я что хочу, там то и говорю. Вот, это моя группа, говорят учителя. Это моя группа, это мои дети. Ну, такого подхода вообще не должно быть. А тем более в том, что вы им несете и что вы им говорите. Забота о служении – это третий пункт. Он тоже очень важен. Забота об учениках. Как она может вообще осуществляться в нашей жизни? Позаботиться об ученике – это не по головке его погладить. Позаботиться об ученике – это вникнуть в его жизнь так, чтобы он не остался огорченным, что учитель просто как-то настойчиво, как-то, может быть, лезет ему в душу, там что-то копает. Нет, это очень аккуратно, понимая, что есть служители, что они во многих проблемах могут лучше нас разобраться. Но нам просто надо быть начеку и быть внимательным к ребенку. Может быть, вы видите, что этот ребенок на протяжении многих уроков вообще сидит, не идет ни на контакт, ни как-то не отвечает ни на ваши вопросы. Может быть, у него там даже слезы где-то промелькнули. Но мы не можем эти факты пропускать. Мы должны очень аккуратно к ребенку подходить. Тем более в моей практике было таких много случаев, когда я хотела сделать как лучше, а получалось хуже. Вот это правило врачей «не навреди», оно должно как-то всегда у нас перед глазами присутствовать. Мы, может быть, хотим ребенку помочь, а сделаем лучше, хуже. Мне один преподаватель говорит: «Я очень внимателен к своим ученикам. Я каждый раз после урока одного хотя бы ученика в классе оставляю, я с ним побеседую». Я вообще просто в ужас пришла, я представила себя на месте этого ученика. Мне бы так сказали: «Так, останься, я сегодня буду беседовать с тобой, все». Мне потом, наверное, от страха, я не знаю, ноги подкосились бы, первая мысль. А что я-то? Что я сделала? Зачем мне? То есть это же дети, вы понимаете. У них-то реакция такая. Не всегда они готовы прямо сесть перед вами за стол, прямо и все вам так и рассказать, да? Вы же понимаете это, друзья. Более того, забота об учениках – это не посещение даже его дома, которое тоже подчас ребенка просто в трепет и ужас какой-то приводит. Ну вот учитель домой пришел, да, сейчас поговорим. Я помню, я одного ученика пришла посетить, так я его вообще не видела, он из комнаты не вышел. Он только тогда вышел, когда он понял, что мы с его мамой просто улыбаемся, о чем-то там говорим. Видимо, выглянул, видит, что грозовой какой-то обстановки нет. То есть существуют какие-то стереотипы. Почему это учитель вдруг раз и пришел к нему домой? Вы же понимаете, что первая реакция: «Что я натворил? Зачем она пришла еще сюда, домой? Мало того, что меня там в классе оставляет, она еще и домой пришла, что-то родителям говорить будет». Ну, то есть, понятно, я не знаю, конечно, как вам в церкви советуют, братья, такие методы использовать или нет, но если вы даже их и используете, ну, вы как-то предваряете это свое посещение, может быть, какой-то предварительной беседой, что я вот хочу просто там посмотреть, как ты живешь, или там еще как-то. Ну, то есть это должно быть очень мягко, так аккуратно, нежно с учеником обращаться. Вот это и будет настоящая забота. Налаживание контакта с родителями, я не знаю, как у вас, лично для меня это всегда очень большой-большой вопрос. Вот как так наладить контакт? Вот написать-то, конечно, можно, а вот как его наладить? Я не знаю, друзья, вот может быть кто-то потом захочет подойти просто ко мне поделиться своим положительным, конечно, опытом, как можно с родителями налаживать. У нас вот есть такой отрицательный достаточно опыт, когда мы на родительское собрание родителей оставляем, даже перед поездкой в лагерь. Уж мы считаем, ну это уж такое собрание перед поездкой в лагерь, ну каждый родитель должен прийти, нет, отнюдь. Здесь возникает вопрос, либо они нам так доверяют уже своих детей безоговорочно, либо, может быть, они так все заняты. Но налаживание контакта с родителями – это очень-очень большая тема. Я все-таки надеюсь, что когда-то кто-то выйдет на это место, подготовленный этой темой, просто с нами поделится. Вопрос очень серьезный. Четвертый пункт – это наше личное послушание служителям церкви. Отчасти я уже этого вопроса касалась. И старшим в церкви, и в воскресной школе. Не хочу долго на этом останавливаться. Я могу только одно сказать из своего опыта. Это для многих вообще большая проблема. Кому-то подчиниться и быть послушным. Особенно в воскресной школе. Здесь, конечно, пожалуй, я это оставлю. Мы сейчас разберем с вами примеры некоторых проблем, которые могут возникнуть у преподавателей, у учителей. Первая проблема – нет проблем. Есть такие преподаватели, у них вообще никогда нет проблем. Я не знаю, вы встречались с такими или нет, я лично встречалась. Когда бы вы его не спросили, у него вообще нет проблем. Он в прекрасном контакте с учениками, с родителями. Он готовится замечательно к уроку, но это его мнение, я сейчас озвучиваю. Вот с такими людьми, как правило, очень сложно наладить контакт, потому что этот человек полностью уверен в себе, у него есть уже какой-то опыт, правда, он считает его успешным, а вы, может быть, со стороны и не считаете особо успешным опыт этого человека. Он уверен, что он все правильно делает. Прекрасное у него духовное состояние. То, что касается педмастерства, ему просто нет равных вообще. Он уверен в своем профессионализме, очень любит, когда его уговаривают, нарочито говорит о своих ошибках, проблемах. Как-то, ну, я сейчас, может быть, какой-то нехороший образ лукавого человека какого-то создаю, но, к сожалению, такое подчас бывает. что люди просто самоуверенны. С такими людьми, конечно, очень сложно трудиться. И я здесь просто записала такую заметку, что часто они хорошо знают Священное Писание, часто они хорошо знают тот предмет, который они преподают. То есть, может быть, отчасти их самоуверенность от этого и исходит, что они образованы, у них общекультурный уровень достаточно высокий, они, может быть, интересно как-то уроки свои проводят. Но все равно у них контакта с учеником не может быть, потому что такие преподаватели, они любуются просто собой. И им нравятся они в воскресной школе, личность. Вот своя мне нравится в воскресной школе, потому что я уже многого достиг, у меня все прекрасно. Ну, вы поняли, это отрицательный пример, да? Потому что на самом деле таких людей нет. Проблема номер два. Есть такие преподаватели, которым легче строить отдельный какой-то конкретный урок. Но они не могут какую-то общую, целостностную картину такую создать. Они не могут перед собой какие-то ставить долгосрочные цели. Вот он приготовил сегодняшний урок, и, к сожалению, следующий урок у него к предыдущему вообще никакого отношения не имеет. Конечно, если у такого учителя есть пособие, то он достаточно последовательно по этому пособию продвигаясь, как-то может еще более или менее задачи и цели такие какие-то ставить реальные. Но есть просто некоторых учителей конспекты, я смотрела. Сегодня урок про одно – завтра урок вообще про другое. В следующем полугодии уроки вообще не связаны с уроками в первом полугодии. Как потом итоги подводить? Какие потом выводы делать? Что ребенок понял? Что он не понял? Я думаю, ребенку тоже сложно. У него какая-то разорванная такая картина перед глазами достаточно происходит. Все-таки желательно, чтобы построение вашего учебного процесса происходило из того, что в начале учебного года вы ставите перед собой какую-то конкретную, реальную, определенную цель. Что такое вообще цель? Это то, к чему мы стремимся, то, что мы хотим добиться. У нас могут быть цели долгосрочные. То есть вот ваша группа, детям 7 лет, через 5 лет там 6-7 выпуск, вы так уже выстраиваете себе, что вы хотите от этих детей, зная их индивидуальные особенности, зная, может быть, их характеры, склонности. Вы выстраиваете для себя уже какие-то четкие и реальные планы. А не только проектируете, вот такой-то будет у меня следующий урок. А через воскресенье я еще не знаю. А через месяц я вообще еще об этом даже не думал, что у меня там происходит. И, может быть, я вообще все это поменяю, у меня вообще все по-другому пройдет. Мы поэтому в начале года просим всех учителей хотя бы предварительный план, но на предстоящий учебный год все-таки иметь и подать его, да, чтобы хотя бы иметь общее представление, о чем в этой группе будут уроки проводиться. Правильное построение учебного процесса – это формирование целей, выбор содержания, средства обучения. Здесь и наглядное, здесь и музыкальное сопровождение, может быть, использование современных каких-то методов. Это и презентации, да, может быть, там, это и конференции, может быть, это какие-то служения еще помимо воскресного служения. И, конечно, проверка достижения этих целей. Если вы не будете анализировать, если вы не будете, в конце концов, смотреть, а что из этого получилось, я не думаю, что вы сможете сделать какие-то правильные выводы, и у вас будет целостная картина перед глазами. Так все будет какими-то обрывками. Ну, прошел сегодня урок. Ну и ладно, хорошо, вроде бы так все оживились, ободрились, что-то отвечали. Ну и ладно, а там посмотрим, что там будет у нас, да, следующее воскресенье. Может быть, там меня какая-то мысль посетит за неделю. Я что-то придумаю. Проблема номер три – налаживание контакта с учениками. Ну, тут что скажешь? Можно просто обобщить, что наше общение с учениками – это является просто монологом учителя. Просто учитель вышел, он любит поговорить, он на хорошем русском языке говорит, он писание изучает, такой образованный, его даже, может быть, конспект лежит далеко, его так просто не собьешь. Он знает, что он хочет. Все, Он поговорил, он рассказал все, что он хотел, развернулся и пошел. Вот вам и весь контакт. Что там у детей осталось, что-то? Что они поняли? Может быть, они вообще ничего не поняли. Самое главное мне сказать. Я люблю поговорить, я люблю для этого в воскресную школу приходить, мне нравится, да? Вот такие учителя бывают. Ну, для этого мы и собираем конференции, чтобы нам как-то всем исправляться. Итак, давайте сейчас подведем итог. Конечно, ну, высшего уровня мастерства. Ну, друзья, я вообще не знаю, где этот уровень, там, где он там теряется, какие это высоты, я лично не знаю. Я их еще не достигла, еще далека от них. Но все-таки мы понимаем, к чему стремиться, да? Мы понимаем, что перед нами живой ребенок, перед нами живая душа. Это не какой-то механизм, и это служение Богу, что мы живые, он же, этот ребенок живой, и наш живой Господь, который нас на это дело благословил, он хочет какого-то результата, он хочет, чтобы и мы изменились, чтобы и мы стали другие, он хочет, чтобы и этот ребенок узнал не просто истории из Библии, которые мы ему прекрасно рассказали, а вошел вот в этот контакт, в соприкосновение с самим Иисусом Христом. Вот наша самая главная цель. Чтобы этот ребенок с нашей помощью полюбил Господа, полюбил Священное Писание, полюбил церковь, чтобы его сердце стремилось в церковь, чтобы его не привлекал этот мир, чтобы он остался в церкви, стал членом церкви. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. В конце концов, каждый родитель, он хочет, чтобы там на небесах с ним были его дети, согласитесь. Иначе зачем нам это все? Итак, мы анализируем свою деятельность, мы анализируем деятельность учеников и наше слабое место, а мы анализируем деятельность наших коллег. На этом я хотела бы немножко остановиться, совсем чуть-чуть. К сожалению, так часто бывает, что мы живем в своей группе, пребываем как бы в вакууме. Мы вообще не интересуемся другими учителями, другими группами. Мы не знаем, как эти группы называются. Вообще мы не знаем, какие дети эти группы посещают. Нам это вообще не интересно. Я, например, не раз такое слышала высказывание. Вот идет у нас служение молитвенное учителей. Каждый что-то рассказывает про свою группу, как-то делится положительным, может быть, что-то не получается, кто-то слушает, кто-то внимательно, все это к молитве. Один учитель говорит: друзья, можно я пойду? Ну, вы понесите уже меня, ну, я такая слабая, ну, не хочу слушать про другие группы. Ну, мне это вообще не интересно, мне как-то, я не хочу. Можно я пойду? Друзья, ну, вот мои новосибирцы, они сидят улыбаются. Ну, это правда, но я это не придумываю. Но для меня это всегда было, я, во-первых, считаю, что это, во-первых, даже неприлично, если у тебя это на самом деле есть такая проблема. Ну, человек вообще не видит в этом никакой проблемы. Он, может быть, к своей группе ответственно относится. Он, может быть, за своих детей переживает. Я только одного не понимаю. В моей группе, значит, дети, о которых я переживаю, да, а в других группах я даже вообще не хочу знать, какие у них проблемы и что это за дети. То есть я считаю, такой подход, он совершенно недопустим для нас, потому что церковь – это одна большая семья. И для нас вообще не должно быть чужих детей. Вообще не должно быть. Неважно, в вашей они группе или не в вашей группе. Но нельзя их воспринимать какими-то посторонними там тенями, просто которые бегают. Нельзя так жить, чтобы ими вообще не интересоваться. Это все наши дети. И мы с ними соприкасаемся, как бы то ни было, в любом случае, за все время нашего служения. Мне, например, очень нравятся такие учителя, если я вижу, что они идут, а их окружают дети вообще не из их группы. То есть понятно, что его сердце, этого учителя, настолько открыто к служению, к этим детям, к Иисусу Христу, наконец, которому приносили детей, и ученики препятствовали. А он говорил наоборот: не препятствуйте этим детям приходить ко мне. Наверное, он не стоял и не смотрел. А ты чей сынок? Петра, да, ну ладно, подходи, вот он мой апостол. Ну, то есть, понимаете, это абсурд. Поэтому, анализируя деятельность коллег, вникая в те проблемы, которые возникают в их группе, я думаю, вы можете для себя почерпнуть очень много положительного. Более того, если вы хотите посетить его урок, если вы хотите узнать, как человек проводит урок, или, может быть, вы слышали, что он очень хорошо проводит урок, тем более надо интересоваться, тем более надо для себя что-то положительное черпать, имея такую возможность, просто общение друг с другом, и вы приходите на урок, вы для себя что-то берете. Ну, а те люди, те учителя, которым просятся на урок, я прошу вас тоже быть открытым для ваших коллег. Ведь я не думаю, что ваши учителя воскресной школы из других групп придут к вам на урок для того, чтобы что-то там записать. Так, ошибочка тут неправильно сказал. Я так и думал-то, в принципе, что он там учитель. Вот. Я вот учитель, да, он нет. Но я не думаю, что мы с вами так настроены. Я думаю, что мы с вами одно дело делаем и желаем только учиться друг у друга. Ну, а если что-то сказать, ну, вы критику тоже воспринимайте нормально, потому что она вам поможет просто исправиться в дальнейшем и лучше ваши уроки проводить. Не надо ни обижаться, ни как-то это болезненно воспринимать. Проверка своей деятельности, то, что касается подготовки к вашему уроку, то, что касается подготовки к каким-то мероприятиям и вообще относительно всего вашего служения. Зачем я это делаю? Этот вопрос можно его в таком, знаете, и обширном каком-то значении ставить. Зачем я вообще в воскресной школе? Анализируйте свое присутствие полностью, как-то старайтесь. Как ваше служение проходит? Как ваши контакты проходят с другими учителями? Что дал вам выезд в лагерь, например, в христианский? Анализируйте просто через это свою жизнь. Почему я именно так это делаю? Может быть, есть какие-то другие методы? Что я должен делать? Это тоже очень хороший вопрос. Может быть, я много делаю, но когда я начну себя анализировать довольно-таки объективно, я, может быть, и пойму, что я что-то делаю не то, я делаю много лишнего, или, может быть, я много говорю, или я, может быть, много каких-то советов кому-то даю, или я, может быть, с учениками себя неправильно веду. Анализируйте себя. Ну, четвертое – это то, что я и говорила. А как это делают другие? Вот это интересно. Мы входим в класс, и все, да, мы вот в этом классе находимся, там, час-полтора. Что за стенами происходит? Как-то тоже вот мне лично хочется узнать, как-то раздвинуть вот эти рамки своей группы. Я вот много лет занималась с детьми, ну, с 7 почти и до 17. То есть выпуск у нас был в прошлом году, там некоторым было уже 18 лет, но они не хотят уходить из воскресной школы. Так получилось, кто-то хочет, кто-то не хочет. Сейчас один мальчик подходит ко мне, но он не мальчик, ему 19 лет, и говорит: зачем вы нас выпустили из воскресной школы? Я говорю: я не знаю. Наверное, время пришло. Ну, 19 лет, ну, уже вообще далеко не ребенок. Поэтому как-то, ну, вникать в другой возраст. Почему? Потому что вы понимаете, что сегодня я вашу группу, свою группу выпускаю, и я смотрю, где я могу еще как-то свои силы приложить. Я думаю, учитель, который хотя бы один выпуск сделал, вряд ли он скажет: все, больше я вообще на порог воскресной школы не войду. Я думаю, тот учитель, который в этом контакте, в соприкосновении с этим служением побывал, я думаю, вряд ли он откажется от служения и скажет: нет, все, я больше не буду. Потому что вы же понимаете, что это все делает Бог. И хочется еще более и более для себя, приобретая, отдавать этим детям, уже видя, что есть какой-то опыт, пусть положительный, где-то, может быть, пусть и отрицательный, но я вижу многих учителей, которые просто уже без детей не мыслят свою дальнейшую жизнь. Они в другие группы переходят, они везде участвуют, то есть служение продолжается. Поэтому хорошо бы узнавать, как другие ваши учителя трудятся с разными возрастами, чтобы иметь какое-то для себя уже понимание. Ну, что мне еще требуется, это, конечно, хороший очень вопрос, чтобы нам не оказаться, как тот учитель из проблемы номер один, который уверен, что у него нет проблем. Ну и какие есть рекомендации? Здесь я хочу коротко остановиться. пользуйтесь методической литературой христианской. Ее очень много. И очень часто эта литература, она очень полезна. Следующий пункт – организация учебного процесса. То есть самое главное, с чего мы начинаем подготовку нашего урока, мы собираем информацию и представляем детям какую-то информацию. Да? То есть вы знаете эту нашу схему урока, то есть мы рассказываем библейскую историю и так далее, и так далее. Далее вы смотрите, насколько класс, насколько дети вашу эту информацию воспринимают. Затем, насколько они ее вообще понимают. Здесь хотелось бы немножко остановиться на возрастных особенностях. Вы всегда должны эту таблицу возрастных особенностей, если уж не в голове, то перед глазами всегда иметь. Друзья, наша распространенная ошибка. Мы такими словами малышам урок передаем или преподаем, что не только они не понимают, но даже я не понимаю многих слов, когда я на таком уроке сижу. То есть я вспоминаю себя в детстве настолько, сколько я могу вспомнить. Да я бы такой урок, я бы его вообще не поняла. И видно сразу реакция детей. Все, они отключаются. То есть все, они ничего не понимают, они вообще не будут вас слушать. Применение, понятно, мы обязательно каждый урок заканчиваем тем, что как это можно применить или приложить в нашей жизни. Опять же здесь... Не забывайте, какой ребенок, какого возраста перед вами. А то, может быть, вы ему там, знаете, начнете какие-то такие серьезные вещи говорить, вот ту твердую пищу предоставлять, а его в жизни этого вообще еще не было. Он еще маленький. Если это ребенок, который дошкольник, вы ему там начнете, может быть, какое-то применение такое объяснять, что вот он как-то себя где-то должен так повести или так. А он вообще только на улицу с мамой за ручку еще выходит. То есть вы здесь должны всегда это понимать, что какой возраст, какие особенности физиологические, психические, духовные, какие потребности в этом возрасте у ребенка. Не перегружать его сверх меры, чтобы урок соответствовал этому возрасту. Ну и контроль. Контроль за тем, как дети работают на уроке, контроль за тем, как они выполняют ваши задания. Про поведение мы дальше еще поговорим. Планирование собственной деятельности. Здесь две стороны – видимое и скрытое. Видимое – это уже проведение урока, и здесь уже все видно и понятно, насколько вам удалась ваша подготовка. То есть вот эта невидимая часть – проектирование учебного процесса, о чем я уже говорила, разработка рабочей программы и разработка каждого урока. Тем более, друзья, ведь все в наших руках. Если вы видите, что чересчур сложная программа или чересчур легкая, мы всегда все можем это поменять. У нас не какая-то организация, где мы получаем зарплату, или методист, он там четко на уроке все нас проверяет. То есть все в наших руках. Вы несколько уроков провели, вы увидели, что-то здесь не то. Проблема, скорее всего, все-таки в учителе, но не в детях. Ну, схема, она, может быть, немножко повторяется. Изложение, восприятие, воспроизведение. Хочу остановиться. А? Назад? Ну, вообще-то, можете, наверное, не писать. В электронном виде есть, можете просто себе сбросить, если хотите. Ну, хотите, пишите. Я вот люблю писать своим почерком, который никто не понимает почти, кроме меня. Все, можно, да? Воспроизведение, я хотела бы на этом остановиться. Очень часто мы изложили материал, мы посмотрели, вроде дети воспринимают. Все-таки давайте так строить урок, чтобы дети могли хотя бы частично какой-то кусочек вашего урока как-то воспроизвести. Например, вы рассказали библейскую историю. Все-таки хочется узнать, насколько дети ее поняли. Вы задаете им вопросы, они хотя бы отчасти все это проговаривают. Когда ребенок через какое-то короткое время проговаривает, хотя бы частично, какие-то отдельные моменты урока, вы можете сразу понять, насколько он этот урок понял. Ну, не забывая, конечно, индивидуальных особенностей каждого ребенка. Но я вас прошу, старайтесь, чтобы дети тоже говорили что-то на ваших уроках. Во-первых, ребенок привыкает в классе отвечать. Для него, вы сами понимаете, это очень важно. Во-первых, он привыкает среди такого небольшого количества детей что-то говорить. Он не стесняется, он начинает думать о том, как бы ему правильно выстроить предложение. В наш век повальной компьютеризации я замечаю одну очень такую неприятную вещь. У нас дети скоро вообще разучатся говорить. Вот они там что-то общаются, там где-то вот они Васьки там или еще в какой-то, я не знаю, штуке. Я сама не общаюсь, поэтому вообще даже не знаю, что там происходит. Они быстренько там на клавиатуре что-то набирают, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Там почитаешь, вообще думаешь, вот это общение. Они так скоро вообще разучатся на родном своем языке, на русском говорить. Почитайте сочинение. Я как-то была у сына своего и ВКонтакте думаю, дай-ка я почитаю вообще, чем живет современная молодежь, чем живут мои ученики. Ну, это вообще ужас. Если вы когда-то это читали, я не знаю, я просто один раз почитала и сказала, ну и все, больше я вообще никогда это читать не стану. Там вообще потому, что читать-то нечего. Я даже не хочу все это воспроизводить. У меня такое впечатление, что это люди, которые вообще ни одной книги не прочли, которые совершенно не могут внятно, понятно изложить свою мысль. Хотя бы на уроках воскресной школы призывайте их к этому, чтобы они смогли библейскую историю рассказать. Когда человек рассказывает, у него одновременно многие-многие функции организма, они задействованы. Поэтому многие так боятся говорить. Я знаю очень много людей, которые ни за что сюда не выйдут и не начнут говорить. Я не могу сказать, что у меня получается, или я от этого какое-то удовольствие получаю. Это очень тяжело, когда 200 человек на тебя просто не только смотрят, но еще и слушают. Себя потом после этого лучше вообще не слушать. А вот представьте себе тех людей или детей, которые вообще вслух никогда ничего не говорят. Что на уровне общения своей семьи, на уровне общения своих сверстников, да еще в какой-то аське там, попробуйте этому ребенку сказать, расскажи библейскую историю. Вы будете просто видеть, как он стоит, бегает, мекает, краснеет. Поставить его в неловкое положение мы не хотим, но призывать к тому, чтобы постепенно дети, маленькие и потом вырастая, умели внятно свои мысли выражать, это тоже наша задача. Ну и закрепление, то, что мы всегда на всех уроках делаем, это либо какое-то задание, либо поделка, может быть, это контрольная работа какая-то короткая, викторина. То есть формы здесь разнообразные, вы можете любые продуктивные методы использовать. Вот эти продуктивные методы, я думаю, что их еще больше, но я очень коротко. Я не знаю, будете вы записывать или не будете. Ну, здесь очень много просто. Я даже не обо всех, может быть, буду говорить. То, о чем уже сказано, четко ставятся цели, задачи. Изучается на уроке одна истина. Прошу вас, не перегружайте ваш урок. Иначе у вас ребенок выйдет, он вообще ничего из этого урока не вынесет. Одна истина, этого вполне достаточно для ребенка. Обязательные выводы. Свободное владение материалом – это то, о чем я вам говорила. Если вы будете свободно этим материалом владеть, вы ответите на любой вопрос. Если на какой-то вопрос очень сложный, вы не сможете ответить. Особенно подростки очень сложные вопросы задают. Пожалуйста, служители, приглашайте. Мы всегда это делаем. Информация, да, на языке слов, образов и формул. Ну, то есть… Здесь о чем речь идет? Вы все понимаете, что тяжело учителя из года в год, из воскресенья в воскресенье просто слушать ребенку. То есть методы различные. Используйте наглядность, используйте фланелеграф, что там у вас есть под руками, используйте какие-то поделки. Вот я тут недавно была на уроке в одной из наших младших групп. Вот я просто приятно была удивлена. Учителя преподавали тему «Казни египетские». Вы знаете, это все можно было потрогать руками. Они и мошек наделали, на веревочки привязали. У них там и мухи прилетели, у них там и жабы бумажные для каждого ребенка были сделаны. У них в графине, в таком прозрачном, стеклянном, вода эта красная была налита. То есть там можно было уже вообще ничего не говорить. Дети с помощью вот таких визуальных образов, я думаю, они все прекрасно запомнили. Я, правда, не знаю, на следующий урок у них было повторение, я потом их спрошу, запомнили дети что-то или нет, но я просто уверена, что запомнили. То есть это был настолько прекрасный урок, там была великолепная наглядность, то есть разнообразные формы, пожалуйста. Если вы будете заранее к уроку готовиться, если вы будете вникать, если вы будете об этом молиться, узнавать, как другие это делали, вы будете просто на урок вооруженными приходить. У вас все будет. У вас дети, они с горящими глазами будут приходить, они будут радоваться, потому что они будут видеть эту заботу о них, они будут видеть эту подготовку. Они же все это очень хорошо понимают. Попробуйте к ним несколько месяцев просто с бумажкой приходить, что-то говорить. Вы же понимаете, что к такому учителю вряд ли с радостью дети пойдут на урок. Так, разнообразно, да, про наглядность сказала. Целенаправленная ошибка, она помогает вам тоже войти в контакт с учеником, который за вами следит. Тогда вы увидите, кто следит за тем, что вы говорите, а кто не следит. Если эту ошибку начинают исправлять, это проверка уже знаний учеников. Вы можете размышлять вслух. Ну, здесь сразу хочу оговориться, это не каждому дано. Некоторые так начнут размышлять, что они далеко очень от темы уйдут, потом их сложно будет обратно вернуть. Это, конечно, надо уже определенным мастерством владеть. Доклад или сообщение учеников – это очень продуктивный метод, потому что ребенок работает, ребенок готовится, он занимается, он изучает Слово Божие, он, может быть, тоже какую-то наглядность готовит. Он включается в процесс, ему интересно, он понимает, что, а как, оказывается, интересно к уроку готовить. Он видит, что его сверстники заинтересовались, ему уже приятно. То есть под вашим контролем это вполне можно осуществлять. Так, пауза, дающая время на обдумывание. Ну, не старайтесь как-то этих детей. Так, давай, быстрее, быстрее. Ну, я же об этом говорил. Ну, почему ты не помнишь, что ли? Ну-ка, давайте шевелите мозгами. Ну, то есть, конечно, вот так с детьми будем обращаться. Ну, я не знаю, кому это может понравиться. Активность учеников. Вам это необходимо. Но здесь есть один такой момент. Вы знаете индивидуальные особенности каждого ученика в вашей группе. Вы знаете, что кто-то быстро все схватывает и может быстро все сказать или ответить, а кто-то нет. Ему нужно подумать, обдумать, может быть, какие-то наводящие вопросы. Не старайтесь всех детей под одну мерку загонять. Индивидуальный подход должен быть. Вы же знаете свою группу, ну или должны знать. Поэтому старайтесь так как-то мудро поступать, чтобы каждому ребенку найти подход, и чтобы он не чувствовал себя, что а вот этот мальчик все время быстрее всех руку поднимает и все рассказывает, а мы вообще, да, сидим тут, мы ничего не знаем, да как будто, а мы знаем, просто мы не успеваем сказать. Активно, если работает большинство, это уже большой плюс. Не огорчайтесь, если все-таки есть такие дети, ну, не могут они преодолеть эту свою врожденную, может быть, черту характера. Ну, вот была у нас девочка одна в группе моей, но она никогда вообще не отвечала. Потом мы с мамой начали разговаривать. У нее и в школе те же самые проблемы. Они и к психологу, к школьному ходили. Но там уже не для учителя воскресной школы. Там проблемы. Туда уже не надо нам. Просто нужно учитывать ее особенности и как-то по-другому с ней находить контакт. Не надо ей говорить, так, ну давай, отвечай, ну что ты все время молчишь. Подчеркнуть проблему этого ребенка – это его разбить. Он просто вообще потом на урок не пойдет, потому что он не сможет перемениться. Вот как я сейчас кнопочку нажала, хоп, все изменилось. Это так не бывает в человеке. Человек, если и меняется, то довольно-таки долго. Особенно ребенок. Ну и стимулировать учеников к тому, чтобы они задавали вопросы. Потому что если вы правильно на эти вопросы реагируете, дети будут задавать вопросы. А если вы какими-то репликами, да, часто, может быть, обидными, будете эти вопросы пресекать, например, ну вот ты спросил, да я же только вот 2 минуты назад об этом говорила, чем ты слушал? Вот мы такие будем укоризны постоянно в сторону учеников бросать, они больше вообще потом никогда вас ни о чем не спросят, это понятно. Выводы, значит, правильно построенный урок, правильно организована деятельность на уроке, учащиеся работают, задают вопросы, сами же ищут на них ответы. Им это намного интереснее, если вы им все готовое уже на блюдечке преподносите. Дети, они должны уметь, они должны хотеть и любить работать с Библией. Конечно, это не относится к малышам. Понимаете, что здесь уже говорится о детях более старшего возраста. Приучайте, направляйте их к тому, чтобы Священное Писание для них уже было такой родной, знакомой книгой, в которой они могли бы ориентироваться. Это наша задача, это задача учителя воскресной школы, чтобы ребенок знал Библию, знал, где написано, где какие-то определенные золотые стихи записаны, которые мы постоянно учим. Это тоже очень часто бывает большой проблемой. Ну и неправильно, я уже об этом говорила, учитель говорит сам, сам спрашивает, сам отвечает, он доволен собой, у него все хорошо. Он задал вопрос, он на него ответил, урок прошел прекрасно. Вы для себя анализируете, в каком вы состоянии. Вот эта таблица, ну, она сложная. Если я ее буду по пунктам разбирать, конечно, здесь мы надолго, наверное, останемся в этом городе. Я думаю, что вы не только меня хотите послушать. Значит, есть продуктивные и непродуктивные методы. Здесь в колонке «Непродуктивные» очень много говорится о контроле. Он может быть нецеленаправленный. Его результаты могут не обсуждаться. Оценка результатов может быть необъективная. К каким-то детям вы можете с заниженными критериями подходить, к кому-то завышенными. Здесь о чем речь идет? О вашей предвзятости. Чтобы у нас не было с вами любимчиков, чтобы у нас не было таких учеников, которые на самом деле часто есть очень способные. Но не должно быть такого, что если он и вчера, и третьего дня прекрасно, великолепно отвечал, то он у меня всегда будет в отличниках, да? Вы сами понимаете, другие дети, они очень чутко на это реагируют. Они реагируют, если в классе у учителя появился такой любимчик. Они, может быть, думают, ну, конечно, да, все понятно. Как бы этот ни ответил ученик, в глазах учителя он будет всегда хорош. Я хочу, чтобы этого не было у нас с вами, чтобы мы объективно к каждому ребенку относились, тем более, что, как я уже говорила, есть такие дети, неспособные. Есть такие дети, может быть, неразвитые. Есть такие дети, которые, может быть, в школе плохо учатся. Но, друзья, ну давайте не будем для таких детей делать их жизнь в воскресной школе невыносимой. Мы не будем им все время как бы тыкать, что «да ты ничего не знаешь, да ты такой неспособный». То есть категорически этого никогда не должно быть. Все дети желанные, все любимые, да, они все разные. Они по-разному воспринимают. У меня была одна ученица, ей было уже 13 лет. Она не могла правильно ответить, в каком городе родился Иисус Христос. Я что должна была с ней сделать? Заклеймить ее, сказать, вот это да, 13 лет. Она не знает, где Иисус Христос родился. А, дети, это как? Вот для чего вот я тут стою перед вами уже столько лет? Каждый год у нас еще праздник для детей рождественский, а ты так и не знаешь, да? Ай-яй-яй. Все, потеряли ученика и нанесли, может быть, такую рану. Может быть, жизни не хватит, чтобы потом это залечить. Это вот как раз негативная оценка личности. Но этого ни в коем случае нельзя говорить детям. Да, ну ты всегда такой был, и, видимо, ты таким уже всегда останешься. Ну, я тут уже ничего сделать не могу. Конечно, мы так не должны себя вести. Формы контроля разные должны быть. Нельзя, чтобы урок так проходил, чтобы мы вообще не контролировали детей. Мы должны контролировать вообще, чем ребенок на уроке занимается, насколько он воспринимает, как он активен. Самооценка и самоконтроль не практикуется, если у вас не практикуется, то это непродуктивно, это плохо. Ребенок, он должен учитывать как-то себя, свои ошибки. То есть он должен это понимать. Не надо только так ставить вопрос, чтобы ему больно как-то это было, да, чтобы это для него было болезненно. Как-то так мягко ему подсказать: слушай, ну вот здесь ты мог бы лучше, да, вот согласись, смотри, у нас была такая тема, там у тебя все получилось. Как-то поощрять его. И если у вас преобладают отрицательные оценки, то, конечно, это минус вам прежде всего. У меня, к сожалению, такой отрицательный опыт был. Вот какой-то промежуток, ну вообще непонятно, что в группе происходит. Ну вообще не хотят ни домашнее задание делать, ни с Библией работать. На урок неподготовленные приходят. Начинаешь спрашивать, а что было на прошлом уроке? Вообще тишина. Друзья, ну давайте мы сейчас все в этой ситуации махнем рукой, да, начнем как-то раздражаться, там еще что-то. Это к чему приведет? Разве ситуация таким образом будет исправлена? Конечно, нет. Просто поймите, что это будет, это часто бывает. Ну, вряд ли такое бывает, что вот ваша группа, у вас там вообще никогда не было проблем, там все дети занимаются, но это же живые дети. Не каждый учитель всегда к уроку прекрасно готовится. Не к каждому уроку мы готовы замечательно. Но согласитесь со мной, вы же сами знаете, какие уроки вам удались, какие нет. Так же и дети. Очень много факторов на них влияет. Давайте не будем как-то их забрасывать камнями за их ошибки, может быть, за их какое-то непонимание. Надо стараться эту ситуацию преодолевать. Ну и продуктивные методы. Отчасти я уже о них сказала. Это объективность, требования к выполнению заданий, оценка результатов деятельности, а не личности. Не переходя на личности, оцениваем, да, здесь хорошо, здесь не очень. Разнообразные формы контроля. И создание положительного эмоционального настроя. Здесь хороший совет. Организуйте не поведение, а деятельность. Мы очень часто и много говорим о поведении. Мы очень часто и много слушаем все советы, как нам сделать так, чтобы у нас в классе всегда было замечательное, хорошее поведение. Друзья, сделать это элементарно. Если дети у вас на уроке будут заняты от и до, никакого плохого поведения не будет. Спасибо. Вот ученики такие есть, которые контролируют. Вот поэтому, конечно, бывают, и из любого правила бывают исключения. Бывает, ученик пришел, может быть, расстроенный, огорченный на урок. И, может быть, что-то у него произошло или дома, или в школе. Или часто смотришь, ребенок пришел на урок, он уже плакал. То есть понятно, что вы должны заинтересоваться, вы должны вообще понять, что происходит. Может быть, у ребенка только что случилось, а вы будете его деятельность организовывать, да, сейчас как-то стараться. А он вообще не способен не то, что в какой-то деятельности участие принимать, но вообще не способен сейчас на уроке сидеть. Может быть, с ним выйти, может быть, с ним поговорить или как-то по-другому на него внимание обратить. То есть такие исключения бывают. Но не бывает такого, что вот группа, и там всегда плохая дисциплина, и учитель обвиняет в этом детей. Такого быть не может. Учитель, он вносит, создает и вносит вместе с собой, он входит и приносит положительный настрой эмоциональный. Он должен в первую очередь быть в таком прекрасном состоянии, чтобы дети даже со своими проблемами какими-то в класс войдя, просто могли эти все проблемы отложить и быть непосредственными участниками этого урока. Вы должны уже стараться всегда быть в хорошем настроении, всегда с улыбкой, всегда детей приветствовать, им улыбаться, их поощрять, чтобы положительный такой, знаете, положительная обстановка такая, эмоциональный фон такой хороший, чтобы в вашем классе всегда был. Если учитель человек настроения, ну, конечно, детям это очень тяжело. Но здесь написано, что безразличная информация, понятно, да? Это когда я взяла конспект и там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, что-то прочитала. Если учитель настолько этим уроком живет, если он эмоциональный, он все через свое сердце пропустил, он понятными словами говорит, он каждому ребенку внимание уделяет, ну как им здесь баловаться? Ну вот сами подумайте, им просто некогда. У них постоянно на уроке будет какая-то перемена деятельности, они вас послушают, вы их послушаете, они к доске выйдут, они что-то, может быть, нарисуют, да, или там фланелеграфом они как-то будут пользоваться, библейскую историю рассказывать. Им просто некогда будет отвлекаться. Поэтому урок, он не должен как-то зависать, как-то останавливаться. Так и учитель в панике. Так, что же дальше я должен сделать? То есть чувствую, что все, да, остановилось. Такого не должно быть. Будьте просто свободны, будьте спокойны. Ну, вот то, о чем я говорила. Ни в коем случае ни раздражение, ни удовольствие, нотация. Ну, нотация – это, конечно, вообще такая интересная вещь. К сожалению, мы этот метод, совершенно непродуктивный, очень часто используем. Так мы любим уж нотации детям читать. Но это я по себе знаю. Потом, конечно, нет. Потом, конечно, с опытом как-то начинаешь все это понимать, что и ребенку это тяжело. Ну, кто своих собственных детей имеет, тому может быть легче. Он просто видит, что нотация, там, через 2 минуты ребенок просто вообще отключается. Я очень часто, вот, беседуя просто со своими друзьями, с христианами, с преподавателями, я просто часто об этом напоминаю, что вы поймите, что ну, если бы ребенок все наши нотации вот так вот слушал, как-то воспринимал, да он бы уже, я не знаю, вообще, он бы просто заболел бы от этого. Ребенок, он вообще молодец, у него иммунитет. Он раз, отключился, говорите там сколько вообще вам угодно. Хотите до ребенка достучаться, составьте какой-то с ним разговор, но не во время урока, когда у вас ограниченное время, а вы будете его тратить просто на какие-то замечания, нотации. Урок прошел, никто ничего не понял, кроме того, что Петя себя плохо вел, там, Вася там такой-сякой. Ну вот, вот это наш такой замечательный урок. Насмешка, понятно, недобрая какая-то, снисходительная, ни в коем случае. Постоянные замечания, частые отступления не связаны с темой занятий. На этом хочу остановиться. Неоднократно в одной группе была на уроках. Учитель, способный человек, хорошо знает Писание, хорошо к уроку готовится. Вот на каждый там буквально ребенок чуть ли не шевельнулся там или ручкой щелкнул. Вот ты почему ты то, вот ты знаешь, что вот чуть ли вот из того, что он ручкой это щелкнул, я не знаю, там, что с этим ребенком впоследствии будет. Там чуть ли была не рассказана вся его там дальнейшая жизнь, вообще, чем все это закончится. И вот так просто дети уже не знают вообще, что слушать, что не слушать, что он там говорил, зачем он урок хороший готовил. Он хороший урок готовил, но он просто этот урок, он потерялся в дебрях вот этих каких-то замечаний, насмешек постоянных каких-то вот таких. Просто задергал этих детей, и все. Урок закончился, и просто там через секунду никого не осталось. Вот они, ну, сбежали от учителя просто, и все. Негативная оценка личности, ну, это уже было. Очень часто бывает, что учитель не соблюдает какие-то перерывы в работе, и не происходит вот эта перемена деятельности, о которой я говорила. Да? То есть это вообще другая методическая тема, совсем другая, как мы организуем деятельность детей на уроке. То есть об этом надо просто отдельно говорить, просто нужно определенного человека, который эту тему хорошо знает, сюда приглашать, и организация деятельности преподавателя и учителя отдельно говорить. Но, конечно, я сейчас не буду говорить об этом. Ну и организация поведения, то есть мы все уже об этом прослушали. И продуктивные методы – это ваша улыбка, ободрение, похвала, умеренные жесты и мимика. На этом остановлюсь. Есть люди, у которых такие жесты и такая мимика, что просто все остальное содержание урока за этим теряется. Вот это все там какое-то размахивание там руками, куда-то указывание, показывание, сам вертится там на лице, что-то постоянно происходит. Просто от такого человека устаешь. И даже не слушаешь, что он говорит. А, простите, да, я поняла. Так, про замечания говорили, про отступления говорили. Ну, в общем, эта таблица у меня есть, даже распечатанная, можете у меня ее взять. Ну, это очень долго, я вас предупреждала. Ну и конечный результат. Мы все, конечно, должны результат нашей деятельности, наших уроков, нашего служения какой-то предвидеть, да? То есть мы цели ставим, мы какие-то задачи определяем, и мы конечный результат должны оценивать обязательно. Конечный результат урока есть там, да? Конечный результат урока – это проверка в конце урока, повторение пройденного на следующем занятии и контрольная работа. Мы эти методы все используем. И, конечно, результат следующий – это пребывание ученика вообще в воскресной школе. Многие ученики, сами знаете, они исчезают из воскресной школы куда-то. И, может быть, мы не обращаем на это внимания, но надо этому тоже внимание уделять. Почему ребенок перестал ходить? Что его не устраивает? Ну и следующее – это жизнь и дальнейшее служение ученика. Выпустили группу, где эти дети, что они, чем они занимаются. Может быть, они вообще перестали ходить в воскресную, не в воскресную школу уже, а вообще в церковь. Ну вот тут некоторые примеры, мы, наверное, без них обойдемся. Я, наверное, много уже примеров. Вот на второй ситуации хочу остановиться. То, что телефоны, да, у каждого ребенка в кармане. Я не знаю, как вы, но вот мы едем в лагерь, мы родителей сразу просим детям в лагерь телефоны не давать. Друзья, это решает все проблемы. Что-то ребенок хочет папе с мамой сказать, он подходит к своему учителю, они там уже со служителем решают эту проблему. Были у нас у детей телефоны в лагере хотя бы? Все, ребенка нет. Ни на уроке, ни на мероприятии, он там что-то постоянно музыку слушает. Ну, то есть все, вы знаете, о чем я говорю. Я считаю так, забирать на уроке телефон просто и все. После урока отдавать. А лучше пускай вообще приходит без телефонов. Так. Ну, что здесь сказать? Я, наверное, уже как-то косвенно коснулась. Какое настроение учеников на вашем занятии? Да, ну мы уже об этом, кажется, много вы от меня слышали. Ну, я немножечко остановлюсь. Вот реакция на предшествующие контакты с вами. Вот, друзья, мы совершаем ошибки, желательно их исправлять. Если мы уже в каком-то месте контакт с учеником потеряли, вы не подумайте, он сам собой не восстановится. Может быть, какое-то слово или обида. Может быть, вы как-то неправильно по отношению к ребенку поступили. Не надо, так махнув рукой, подумать, что ну ладно, там время пройдет, может быть, как-то сгладится. Не сгладится, это надо исправлять, иначе на урок он к вам вот так и будет приходить с этой проблемой. То есть мы стараться должны либо этого не допускать, а если допустили, как-то эти отношения с учениками налаживать. Трудный материал бывает. Бывают необъяснимые причины. Я этого касалась. Постарайтесь вникать, но очень осторожно в ученика. Ну и то, о чем я уже говорила. Что вот неправильные ответы учеников. Какая наша реакция, да? То, что я говорила. Невнимательно слушаешь там. Ты вот такой сякой, наверное. Ты, может быть, вообще Библию не открыл. То есть эта вся негативная реакция учителя, она отнюдь ребенку как-то не добавляет какого-то оптимизма и радости присутствия на вашем уроке. А похвалить ребенка всегда есть за что. И даже есть родители, которые об этом говорят. Вы не хвалите просто детей, а похвалить есть за что. Принимайте такую критику. Так, ну это тоже важно. Какие эмоции у вас вызывают ученики. Если они у вас вызывают раздражение, мы об этом говорили, однозначно проблема в вас. Это ваша проблема. Если вас дети уже раздражают, и вы с таким настроем в класс заходите, никакого контакта не будет, урока не будет. Ну, это нет, это, конечно, невозможно. Это поощрение, друзья, отчасти уже это говорила, но нет, эту таблицу невозможно, ее надо просто изучать. Я вам советую просто все это скачать, эту таблицу, думаю, я ее сама много лет изучаю, и я еще далека от изучения. Несколько терминов просто хочу, на которые обратить внимание. Друзья, много информации, много незнакомых слов. Читаем методическую литературу, незнакомые слова встречаются, в ней вообще не имеем понятия. Особенно, ну, про коммуникацию, про контакт что-то я уже говорила. Компетентность – это понятно. Это характеристика ваша. То есть она выражает степень владения материалом человека. И вот такое слово «когнитивный». Его и произнести-то сложно, выучить еще труднее. Но я много методической литературы читаю, оно очень часто это слово встречается. Я почему вам написала? Переводится очень просто, познавательный. То есть пишут, когнитивная особенность ученика. Думаешь, что там с этим учеником, что у него за такие особенности? Оказывается, все очень просто. Насколько ребенок вообще способен что-то познавать? Согласитесь, не каждый человек обладает такой способностью или желанием, или стремлением познавать что-то новое. Многие дети, они потом и вырастают, и такими же взрослыми становятся. Им вообще ничего не интересно. Желательно бы нам с вами вот это все развивать, чтобы ребенок устремлялся к тому, чтобы ему познавать. В первую очередь наша задача, чтобы он познавал Слово Божие. Ну, остальное, я не думаю, что мы сможем объять необъятное. Инновационные технологии, ну, это у всех на слуху, тоже звучит как-то очень длинно. Оказывается, все очень просто. Ориентированы на новые технологии просто и все. То есть индивидуальные особенности развиваются. То же самое, мы вникаем в ученика, стремимся к тому, чтобы как-то его развивать, развиваемся сами. Все очень просто. Ну, наверное, все. Спасибо вам за внимание. Минут 10 назад мне записку прислали, что я лишние уже 30 минут говорю. Это говорит о чем? Что я люблю очень поговорить. Спасибо вам большое. Если какие-то будут вопросы, информация есть, можете обращаться. Вам, да?